Я там написала даже первый раз, по-моему, обычно как-то не пишу, но в общем я написала, я хотела написать что-то про 15 ава, потому что уже завтра эры 15 ава, Тубиав. И мне хотелось вот сделать акцент на то, что мы на определенную вещь, как бы противоположность вот тому, что о чем мы, с одной стороны, это как противоположность тому, о чем мы говорили на 9 ава, с другой стороны, это все одна тема, то есть все наши проблемы 9 ава, вот на прошлом уроке я пыталась показать, что наши проблемы 9 ава, они в основе своей имеют разделение народа Израиля, постоянные, так сказать, отсутствие единства, раскол. И вы помните, кто слышал, что действительно можно показать, что с самого начала, вот начиная прямо с 9 ава, того, что у разведчиков произошло, там в основе вот это лежит. И видно дальше такие существенные события, можно все тоже проанализировать с этой точки зрения. А 15 ава – это наоборот. Это когда происходили… То есть это у нас считается… сейчас я прочитаю, сейчас я начну уже лекцию. То 15 ава у нас называется вообще День любви, да? Но при этом сказано в трактате Талмуда сказано, что нет у евреев таких великих праздников, как Йом-Кипур и Тиша-Беав. Знаете, это звучит очень странно, потому что, ну, сравнить Йом-Кипур с 9 ава, это как-то немножко странно. Так почему этот день такой вот великий? Вот сразу я хочу… Почему этот день такой великий? Потому что как мы видели, несчастья и трагедии, которые нас сопровождают в течение истории, которые мы вот относим к 9 ава, в основе своей имеют раскол в еврейском народе. А 15 ава я вам хочу показать, что в его основе лежит наоборот единение еврейского народа. Поэтому понятно, что это самый великий день наравне с Йом-Кипуром. Почему еще как проводят такую параллель? Потому что Йом-Кипур, вы помните, что Моше Рабейну, он спустился после последних, третий раз он был на горе Синай 40 дней, и начиная с 1 Илуля, и спустился в Йом-Кипур. И он спустился с новыми скрижалями, и Всевышний ему сказал «Салахти кедварейха», то есть простил его своему слову. И поэтому у нас с тех пор считается, что Элуль – это самое лучшее время для чувы, когда можно раскаяться и получить прощение. А Йом-Кипур – это день всеобщее, это не судный день. Ну, мы уже об этом много раз говорили, что это не судный день, это день всеобщего, так сказать, прощения, искупления, очищения. И в знак этого мы в белых одеждах, как ангелы, что как-то безгрешные. Вот. И что произошло 15-го ава? 15-го ава, ну, это вы знаете, в смысле прощения, вот скажите мне, что параллельно как бы Йом-Кипуру в смысле прощения Всевышним, что нам Всевышний простил? Это Рав Тальберг об этом говорил, что после греха разведчиков, да, ну, кроме того, Бог сказал, что все это поколение умрет в пустыне. И так уже получалось, что, ну, вот те, кто делали хилуль на Эрец Исраэль, то есть говорили плохо об Эрец Исраэль, они умерли сразу, эти 10 человек. А потом каждый раз вот в эту дату, в день перед ней, люди выходили и рыли могилы, и ложились в эти могилы, потому что, значит, кто-то умирал, какая-то часть народа. То есть наказание было изречено Всевышним, что все это поколение умрет. Ну и они умирали как бы такими порциями. Никто не знал, кто умрет в этом году. То есть раз в год вот они умирали 9 ава. Ну, может быть, это своего рода мидраш, может быть, это... Но, во всяком случае, это очень, так сказать, поучительно. И вот они ложились туда, и кто вставал, значит, те оставались живы. Кто не вставал, их хоронили. То есть прямо там могилы эти закапывали. И вот в последний день, Рав Тальберг долго об этом говорил, что в последний день они, значит, все так легли, а потом все встали. И они решили, что они ошиблись, что они неправильно посчитали. И на следующий день они опять легли, и опять легли. Это, значит, было из 9 ава по 15 число, они вот так вот ложились. А 15 ава – это день, ну, полнолуния. И в полнолуние уже никак не может быть 9 ава, правда, начало месяца. И они поняли, что Бог их уже простил. То есть, что последняя вот эта вот часть людей, что уже она как бы не умерла. Но. И это было своего рода, вот сегодня я разберу это слово, Вайтханан, корень его. Это было такое, ну, как амнистия, знаете, как милосердие, которое дается вот ни за что. Вот просто человека амнистировали там, не знаю, у царя, царь женился, и на радостях там всех преступников амнистировали. Понимаете, то есть как бы они этого не заслужили. И вот эти люди, в общем, они ничем так это не заслужили, но при этом они даже остались живы. Вот, то есть это вот такой вот день тоже прощения. Ну, здесь нет вообще идеи какой-то явного, правда, это никак не говорит о каком-то объединении народа, о единстве народа. Но с другой стороны, это тоже говорит, потому что вот это новое поколение, которое уже росло, оно выросло на совершенно другой, новой идеологии. Причем эта идеология была общая для всех. Вот, например, это очень хорошо проявилось там в конце книги «Дворим». Нет, это еще в конце «Бамидбар», когда колено, когда они завоевали земли Сихона и Ога на восточном берегу Иордана, и представители колен Рувена и Гада, которые были скотоводы, они пришли к Моше и сказали, что мы хотим здесь иметь наделы. То есть не делить со всеми там уже Эрец Исраэль потом, а выдели нам вот эти наделы. И Моше ужасно испугался и и разгневался, потому что он подумал, что это такого же типа речи, как вот 9 ава были, что мы не будем переходить Иордан, а мы тут останемся, и тут нам будет хорошо вот в этих наделах, а вы себе идите. И он, когда их в этом обвинил, они сказали: да нет, что ты, как тебе такое могло прийти в голову? Мы пойдем вообще впереди своих братьев, и мы будем воевать, пока не завершим всю войну, и только потом мы вернемся уже домой. Тут мы оставим жены и скот, и только потом вернемся. То есть у них уже, это даже им в голову не пришло, что Маше так может прореагировать. То есть уже у всего народа была единая новая идеология, что они идут завоевывать Эрец-Исраэль, как Бог им повелел, он дал им наследие, и они идут получать, так сказать, это наследие. Совершенно уже как бы они были в этом едины. Вот. А с другой стороны, вот то, что Всевышний помиловал вот это последнюю часть из народа, которая не умерла. Это как, знаете, это проявление хеседа, его хеседа. А хесед – это, так сказать, любовь, то есть это в таком смысле, что это тоже, тоже любовь, день любви. Значит, но вот поскольку это день любви, то сейчас я хотела объяснить, что почему 15 ава вообще считается мудрецы, почему мудрецы проводят параллель между Йом-Кипуром и 15 авой, говорят, что это два величайших праздника. Давайте мы вернемся назад, и я хочу сказать что-то, что раз называется это день любви, так сказать, ну, немножко про любовь. Я ставила вам всем в группу, вот в разные группы, я ставила такой маленький, очень короткий ролик на 2 минуты. Раввин Авраам Тверский. Я посмотрела потом, кто он. Это он доктор психиатрии, директор Центра реабилитации в Питтсбурге, профессор медицинского факультета Питтсбургского университета, автор около 30 книг. То есть, ну, он как бы подходит, с одной стороны, он раввин, то есть с точки зрения иудаизма, с другой стороны, с точки зрения психологии человека. И вот что он говорит, я буквально хочу прочитать, это очень коротко, прочитать то, что он говорит, потому что сказано хорошо, и нет смысла пересказывать. Для меня это очень большое впечатление произвело. Кто-то слушал его? Рав Авраам Тверский. Там был такой маленький ролик. Значит, он так и называется – любовь. То есть что такое любовь? Любовь – это слово, которое в нашей культуре практически утратило свое значение. Существует интересная история о Ребе из Коцка. Ну, это знаменитый Ребе, Рав Тальберг, который однажды увидел молодого человека, который с большим аппетитом ел рыбу. Ребе спросил: молодой человек, почему ты ешь эту рыбу? Ну, такой странный вопрос, да? Молодой человек ответил: потому что я люблю рыбу. А рыба говорит: о, ты любишь рыбу? Вот почему ты вытащил ее из воды, убил ее и сварил. Не говори мне, что ты любишь рыбу. Ты любишь себя. И потому что тебе нравится есть рыбу, ты вытащил ее из воды, убил и сварил. Ну, понятно, так сказать, о чем речь. Так многое из того, что мы называем любовью, это такая рыбная любовь. Это называют рыбная любовь. Молодая пара влюбляется, и молодые парень и девушка сказать, говорят друг другу, что любят друг друга. И что это означает? Это значит, что он испытывает кайф, так сказать, когда вот он на нее смотрит, когда от своих взаимоотношений с ней. То есть он увидел в этой женщине то, что могла бы удовлетворить его физически и эмоционально. А она увидела в этом мужчине того, кого посчитала подходящим для себя. Опорой, там, сильным человеком, мудрым, за которым стоит идти. Вот. Но это любовь, но каждый при этом любил себя и преследовал свои собственные, так сказать, интересы. Это не любовь к ближнему. Ближний становится средством удовлетворения наших потребностей при этом. Слишком многое из того, что называется любовью, это рыбная любовь. А внешняя любовь – это не то, что я хочу получить, а то, что я даю. То есть, ну, я не знаю, что это внешняя, но, в общем, ну, хочется сказать, истинная любовь – это не то, что я хочу получить, это то, что я даю. Вот поэтому, а то, что мы даем, это же хесед. То есть хесед – это желание давать. Это мы знаем, мы уже много раз, так сказать, повторяли. Хесед – это желание давать. Это вот как распространение света. Свет распространяется всюду, и из источника он дает свет, источник дает свет всему. Вот так хесед, он желает дать все окружающему его. И поэтому вот я говорила, что Всевышний, когда проявил хесед 15 ава, то имело отношение к любви. Поэтому хесед, кстати, часто переводится как любовь. Его переводят, как только не переводят, но в частности его переводят как любовь, как любовь настоящая, как желание дать. Раби Деслер, вы знаете, Раби Деслер – это великий мудрец нашего поколения, наш преподаватель этики Мусара, сказал, что люди совершают серьезную ошибку, думая, что мы даем тем, кого любим. Вот вдумайтесь в эту фразу. То есть мы думаем так: вот я люблю этого человека, значит, я ему даю. То есть если я ему что-то даю, значит, я его люблю. Правильный ответ будет такой: мы любим тех, кому даем. То есть сначала мы даем, а потом мы любим. Почему? Поскольку любовь. Дело в том, что если я что-то даю тебе, я вкладываю в тебя частицу себя. И поскольку любовь к себе – это, ну, такая данность, это аксиома, человек любит себя, то теперь, когда частица меня стала твоей, то есть в тебе есть часть меня, то я люблю тебя, ну, уже как себя. Вы понимаете, это надо переварить. Если это понятно, значит, то есть, допустим, человек мне даже посторонний, но я ему что-то даю. Но я даю, ну, не так, что там что-то на тебе, Боже, что мне не Боже, но даю что-то, так сказать, с кованой, даю что-то действительно серьезное. Так вот это то, что я ему дал, оно как бы становится его, уже его частью. То есть я часть себя, я передала ему. А поскольку я себя люблю, то получается, что я люблю и вот эту вот часть, которую я передала. То есть я начинаю любить этого человека. Но еще немножечко любить. А потом, если больше, больше. Или же как бы это разным людям, это чувство натренировывается, оно вырабатывается у человека. И получается, что чем больше мы делаем хесед, чем больше мы даем, тем больше мы любим людей. других, по-настоящему любим. Вот. Поэтому настоящая любовь – это любовь давания, а не любовь получения. То есть мы этот тезис, вот эту последнюю фразу, мы это слышали много раз. Это любят говорить те, кто вот о Кабале говорят и так далее, что вот давать нужно. Что любовь – это давание. Но вот сейчас я хотела рассмотреть именно механизм этого, почему так получается, почему мы любим человека, которому мы даем. Если вы хотите что-то сказать по этому поводу или спросить, то лучше сейчас, потому что ну, пока еще это...
Можно я спрошу, Таня, потому что
Да.
это у меня больная тема. Мне как-то сказали, что вот ты даешь, потому что тебе это нравится, вот не потому что, а вот тебе это доставляет удовольствие. Я как бы немножко так опешила, я начала задумываться. И вот то, что вы сейчас сказали, что если я даю, я как бы этот человек получает любовь, как вы сказали, немножко, да, и я начинаю его любить, но мне кажется, не всегда так получается, что не всегда тот человек, которому даешь, он как бы тебя любит или как.
А вот это вот, видите, это, вот в этом и состоит сложность. То есть,
Да,
если человек не отвечает нам благодарностью, если он не отвечает нам хорошим отношением, то фокус...
Не то, что даже благодарностью, он это как бы принимает, ну, как вам сказать, вот как Тальбер говорил. Вот,
само собой разумеющееся, да?
Да, но мне это не больно, я даю это как бы от
Так
души.
вот, Леечка, Раф Тальберг, он когда-то мне сказал, что нужно развивать в себе вот это вот чувство, вот просто состояние любви. И я это сразу не поняла и не прочувствовала. Только вот очень постепенно, и вот в частности вот это то, что сказал Раф Тверский, вот мне очень помогло. Знаете, это состояние любви, которое совершенно... не зависит от того, как человек другой, какой он мне обратный, так сказать, реакцию.
Нет, я согласна. Я имею в виду, что когда мне так вот сказали, что как бы я это делаю от того, что ты это любишь, я не согласилась. У меня это как бы чувство не от того, что я там, мне нравится, знаете, просто вот там, ну, вот нравится давать, вот такая вот. А действительно вот такое чувство, вот кому-то помочь там, что-то вот
Потому что
или...
это свойство хэсэд. У каждого человека есть в той
Ну,
или
не от того,
иной
что
мере свойство хэсер.
получает этого удовольствие.
Да, человек обязательно, вот когда-то Раф Тальберг тоже говорил, такой у него психологический был урок, он говорил, что каждый человек, это у него потребность вот кого-то или что-то любить. Это заложено в человеке. И
ну, я думаю, да.
Я вспомнила, я ему еще задала вопрос, говорю, это не обязательно, может быть, любить человека? Он говорит, нет, это любить там цветы она будет. Вот она будет относиться плохо, допустим, ко всем к людям, а цветы... И вот, вы знаете, у меня была такая знакомая, наша хозяйка на одной квартире, она ужасно относилась ко всем людям, включая даже, ну, неважно, в общем, очень чуть-чуть плохо относилась. Но что? Она настолько любила цветы, она с ними разговаривала, она так за ними ухаживала, что у нее цветы были шикарные, они и в доме, и в саду. Понимаете, она в это вкладывала вот всю свою действительно душу и любовь, потому что ей не нужно было кого-то любить. Вот она любила цветы. Вот, так что это нормально, понимаете, я думаю. Вот мы же говорим, что Авраам – это символ хеседа. Он хотел распространять вот это любое знание Всевышнему, он хотел дать всем людям. Понимаете? И потому что у него была такая потребность, действительно, у него было это сильно развитая сторона Хесета. И ничего в этом плохого нет. Мы сейчас говорим немножко о другом. Вот как мы, что мы любим другого человека, начинаем любить, когда мы делаем для него что-то хорошее, когда мы ему что-то даем, ну, даем это в кавычках, что угодно, даем хорошую помощь, хороший поступок, там, внимание, вот. И тогда мы, и любовь приходит. Говорят же, что вот в иудаизме любовь приходит уже после брака. Вот как про Ицхака сказано, что и ввел он Ривку в шатер Сары, и взял ее в жены и полюбил ее. Понимаете, полюбил – это уже на последнем месте. Это уже в результате взаимоотношений можно только полюбить. Вот.
Это я согласна, да, что не всегда, вот как в романах там написано, а вот действительно, вот когда человека узнаешь там, и постепенно ты начинаешь находить в нем что-то, что ты начинаешь его любить. Таня,
в
спасибо,
романах
что вы
это
подняли эту тему,
пишется
она
о
меня волновала.
влюбленности. Влюбленность тоже существует. Влюбленность длится там около года. А потом влюбленность проходит, и начинается уже, так сказать, выработка любви. Вот те, кто это знают, так они над этим работают. А кто не знает, так они при первой проблеме разводятся. Вот теперь, что нам Тора говорит о любви? Но если это такая важная вещь, что то, наверное, значит, Тора этому много серьезно посвящает внимание. В книге Ваикра, в главе Кдашим, это 15 глава, с 19 по 18 стихи, идут, там, помните, Всевышний говорит, «Святы будьте, ибо я свят». Читаю начало. «И говорил Бог, обращаясь к Моше так, говори со всем обществом сынов Израиля и скажи им, святы будьте, ибо свят я, Бог всесильный ваш». Ну, мы уже знаем, как нужно понимать слово «святы». Значит, то есть будьте не такие, как все, а какие нужно, каким нужно быть? Нужно приближаться к тем качествам, которые есть у Всевышнего. Вот он говорит, я кадош, то есть я совершенно другой, я отделен от всех. И он нам раскрыл некоторые свои свойства, например, вот эту любовь, хесед. И вы должны, потому что задача человека в этом мире – это максимально приблизиться ко Всевышнему. Так вот, интересно, что заповеди, которые нам даны, они как бы, это как такая, знаете, тренировка вот для того, чтобы вот выработать в себе это чувство любви. Недаром здесь чувство любви поставлено на последнее место. То есть ты вот делай, делай, делай все это, и тогда будешь любить ближних. Ну вот, например, это с 9 по 18 стих, то есть там много мицвот перечислено, но я выбрала некоторые. «Когда будете собирать урожай в вашей стране, не сжинай на твоем поле все до самого края и не подбирай упавшие колоски после жатвы». Помните, как эта мицва называется? Это есть название специальное. ПА. ПА – это вот этот, это край, граница. Кстати, в Атикве есть это слово. Улефатей мизрах. Границам Востока обращенный взгляд. ПА – это край, граница поля. И вот что интересно, пишет Рав Гир, что здесь не указано вообще, нет указания, какой ширины нужно эту границу оставить. То есть каждый решает сам. Но Это значит, что здесь какая-то другая идея, чем просто накормить ближнего. Может быть, там такая будет маленькая граница, что его вовсе это вообще и не прокормит. Здесь идея, что когда я делаю, так сказать, себе урожай, запасы делаю, то я думаю и о другом человеке. То есть я думаю о том, что меня учат тому, что я должен ему что-то дать, хоть что-то. Знаете? И вот это вот, так сказать, это учеба. Дальше. То же самое, только к винограднику относится. Не обирай несобранные ягоды в своем винограднике и упавшие ягоды в своем винограднике не подбирай. Оставь их бедняку и поселенцу, там, гер. Я Господь ваш Бог. Вот это вот повторение «Я Господь ваш Бог» — это каждый раз значит, что у меня вот такие свойства, и вы, поскольку вы стремитесь приблизиться ко мне, значит, вы стремитесь быть похожими на меня, так вот делайте это. Не крадите, не отрицайте истину, не обманывайте друг друга, но это тоже как бы в отрицательном виде. То есть не делай человеку того, чего не хочешь сам. То есть делай ему так, как ты бы сам хотел. Ты бы хотел, чтобы у тебя не воровали. Так не воруй. Дальше уже прямо не притесняй ближнего, не грабь, не задерживай до утра плату твоего наемного работника. Там объясняется, что может быть у него вообще это вот ему нужно получить эту плату, и он пойдет и купит себе еду. У него нет других средств, чтобы еду купить. Он на это рассчитывал. А тебе все равно, ну так я не сегодня ему заплачу, а завтра. Значит, то есть человек приучается войти как бы в шкуру другого, встать на его место, прочувствовать его проблемы и боль. Не проклинай глухого, перед слепым не клади препятствия и бойся своего Бога, я Господь. Вот это вот не проклинай глухого, это не ограничение, а это расширение. То есть не проклинай не только всех, но даже глухого, который не может слышать твоих проклятий, то ты все равно его не проклинай. Ну и перед слепым не клади препятствия, это значит тоже, что не сделать чего-то, вот, что человек может принести ущерб, может принести ему повреждение, может принести ему какой-то моральный ущерб. Ну, здесь вообще вы знаете, что вот эти вот все мицвот, они имеют, ну как все в Торе, они имеют несколько уровней, только 4 уровня толкования. То есть я говорю сейчас на самом простом уровне. Не совершайте несправедливости в суде. Не будь пристрастен в пользу бедного и не угождай знатному. Суди ближнего по правде. Не разноси сплетни среди своих соплеменников. Не стой безучастно, видя гибель ближнего. Опять «Я Господь». Там вот периодически каждая раз, эта фраза, очередная мицва периодически заканчивается вот этим «Ибо я Господь, Бог ваш». Вот, и теперь переходит уже как будто к результату. Не питай в сердце ненависти к брату твоему. То есть вы понимаете, вот то, что сейчас происходит у нас на улице, и то, как люди, это начиная от семьи и кончая государственным уровнем, люди просто ненавидят друг друга. Там бывают, вот вы слышали, наверное, что доходят до того, что в пылу вот в этом, пишут совершенно невозможные вещи, что вот вас бы надо было там сжечь в этих печах Освенцима. Ну, понимаете, это такое, чего нельзя вообще говорить. То есть какая должна быть действительно вот ненависть в сердце у человека? А Есть мицва, что это нельзя этого, вообще нельзя этого допускать. Снова, теперь, если ты как бы не согласен, то дальше говорится, снова и снова увещевай Брежнева, и не будет на тебе греха из-за него. То есть, если ты видишь, что он человек там хочет кого-то убить, вы знаете, что нельзя судить, приговорить человека к смертной казни, нельзя было по Сангедрину, если не было свидетелей, которые бы его заранее предупредили, ну не заранее, а вот в этот момент предупредили, что ты знаешь, что этого нельзя делать, что это ты нарушаешь великую мицву, и что, ну понимаете, это было обставлено очень многими условиями, часто большей частью невыполнимыми, поэтому смертный приговор очень редко выносился. Не мсти и не держи злобы на сынов своего народа. Это следующее, но это почти то же самое, только иначе сказано. И в результате вот всего этого последнее, люби ближнего как самого себя, я Господь. То есть мне кажется, я на это вот посмотрела, что вот в таком порядке идут эти мицвот. То есть когда человек знает, что у него вот мицва, он должен, он не имеет права сжинать края поля, он должен оставить это для собирающих там колосья. Он это делает, он еще, он может быть, и совсем не из любви же к этим людям он это делает. Он это делает, потому что это мицва. Ну вот когда у нас же не зря лейтамэн – это тренироваться, и муна – вера, это один корень. Когда мы делаем, делаем и тренируемся в этом, то это становится нашей истинной верой. То есть человек по-настоящему может проникнуться любовью к своим ближним. Ближним я имею в виду к своему народу, ну, к Бне Исраэль, сынам своего народа. Вот. То есть я, например, сказала, так сформулировала, что эти заповеди – это практическое руководство, как научиться любить своего ближнего. Ну что вы скажете, как вам кажется? Это очень маленькая часть из мецвод, которые направлены на то, чтобы развивать вот эту любовь, и чтобы развивать чувство солидарности, чувство близости, взаимопомощи и так далее. Мы знаем очень много Мешпатим, например, которая глава идет сразу после Итро, так там темец вот это между человеком и человеком, как жить с людьми по-хорошему. Вот. Значит, вот это вот то, что... Ну, и вот уже это позволило сказать Раби Акиве, что, как он сказал, сказал, что Раби Акива, ну, вот последнее это мецва, что люби ближнего, как та, треха, камоха. Раби Акива сказал, что «зе клаль гадоль батора», то есть это величайший закон в Торе. И мы видим действительно, что когда этот закон нарушается, когда народ разделенный, расколот и в противоречиях находится, то на нас спускаются все несчастья. И наоборот, когда мы объединяемся, это тоже я на прошлом уроке показывала, что случаи немногочисленные, к сожалению, нашего объединения, они приводят к величайшему подъему, расцвету, прощению Всевышнему, помощи Всевышнему и так далее. Вот. Ну и Гилель, вы помните, сказал, когда его попросили сказать на одной ноге смысл весь Торы, он сказал, что, ну, там он сказал иначе, что не делай человеку того, что не хочешь сам. В этом без смысла, а все остальное комментарии. Иди учись. Вот. Теперь вот, значит, следующий раздел. Это как события 9 ава. Там, вы знаете, что там произошел целый ряд событий в разные исторические времена, которые все, вот мы, ну, считается, что они все дают вклад вот, в величие этого дня. Так как они связаны с единением народа? Вот что это каждый раз сейчас я хочу сказать, что это вот каждое событие. Это в основе своей, это объединение народа. То есть весь этот праздник, это праздник единства народа. Поэтому он такой великий. Значит, первое, что я сказала, это уже значит, то, что 15 ава прекратился мор, уничтожавший выходцев из Египта, поколение Исхода. И мы здесь сказали, что это было, здесь не видно как бы явного объединения евреев, но, во-первых, это общая идеология, которая стала уже у людей, которые знали, что они идут на завоевание Эрец-Исраэль. И это проявление хеседа, то есть любви Всевышнему, Всевышнего к народу все равно. Теперь второе. Это, ну, скажите вы, кто помнит, что какое событие еще хорошее произошло 15-го? Почему это вот, это уже ближе к тому, что почему мы называем это днем любви? Ну, так как бы это более явно вот связано с любовью между мужчиной и женщиной. Значит, 15 ава был отменен запрет на браки между мужчинами и женщинами из разных колен Израиля. Мы помним, помните, что основа этой...
Колено Бениамин.
Нет, это еще не Беньямин. Это просто браки между мужчинами и женщинами из разных колен. Это то, что пошло от дочерей Цлофхада. О них рассказывается в книге Бамидбар, там в конце, что они были девочки все наследницы, а сыновей не было. А сам этот их папа умер. И они пришли к Моше и говорят, что же это нехорошо, что получается, что наш род не получит. А по закону там, ну, нужно было сыновьям давать землю. Наш род не получит земли, и мы не получим свой надел, и как бы не войдем наравне со всеми остальными коленами, не коленами, а родами. И Моше, да, говорит, сейчас пойду спрошу Всевышнего, послушаю, что он скажет. Всевышний говорит, что правильно говорят дочери Цлофхада. И поэтому, вы знаете, все их имена, там было, по-моему, 5 дочерей, я не помню, или 6, сколько их было. Так у нас очень принято называть девочек вот их имена, что вы молодцы, проявили такую инициативу. Так вот, значит, поправка к закону вышла, что если нет сыновей, то дают дочерям, но получилось, что одновременно запретили девушке, которая наследует состояние отца, выходить замуж за мальчика из другого колена, потому что тогда земельное владение перешло бы к другому колену. А еще людей было не так много. И вот эти земельные наделы, они были большие, они были очень существенны. И это было очень существенно, что То есть получилось бы тогда полный бардак, что эти земельные наделы, они бы ходили туда-сюда, понимаете, так заметно это было. Вот. А потом уже, значит, надо было как-то, ну, все-таки долю женщин облегчить, чтобы они могли, если они полюбили кого-то из другого колена, так что что делать, быть несчастной всю жизнь. Так судьи, это было еще в эпоху судей, уже людей стало гораздо больше, уже наделы не такие большие были. И судьи постановили, что вот эта клятва, которую поклялись тогда евреи, что она не вечна. Эти евреи всегда могут выкрутиться. И она распространяется только на поколение, которое завоевывало Эрец-Исраэль. И вот уже когда завоевание закончилось, книги Йошуа Бен-Нуна закончилось, и дележка земли закончилась, то вот именно 15-го ава отменили это постановление, то есть девочки могли выходить замуж уже из мальчиков из других колен. Конечно, это в смысле, так сказать, объединения народа, это было очень значительное такое событие. Вот. А вот теперь то, что вы сказали. 15-го ава был отменен запрет сынам колена Беньямина жениться на девушках из других колен. Что это уже много лет спустя произошла эта трагическая история. Рав Тальберг тоже об этом говорил в Мидраше вчера. История наложницы Дилы. Как человек, он шел с ней, значит, со своей телегой, называется, наложница. Он шел с ней там, ну, в дальней дороге, остановился в каком-то городе колена Беньямина, и в результате ее там все мужчины изнасиловали, так что она умерла. И когда об этом стало известно, значит, другим коленам, то они, с одной стороны, они воевали против колена Беньямина и очень сильно уменьшили его численность. А с другой стороны, они поклялись, что никто из нас не отдаст свою дочь замуж колена Беньямина. Ну, это действительно ужасная такая была история. И там, видите, не один человек был виноват, а все были виноваты. И возникло в результате, уже был такой момент, что возникла опасность, что колено Беньямина просто вымрет. Но все-таки взяла верх вот это братское единство, что народ раскаялся в этом, ну, в том, что он в этой клятве, когда понял, что колено Беньямина просто не перенесет этого запрета. И чтобы исчезло колено одно из 12 колен, это было невозможно. Но тогда возник вопрос, как мы можем нарушить эту клятву, потому что мы поклялись именем Господа, что не будем давать дочерей жены. Ну и нашли тот же выход опять, такой хитрый, что девушкам разрешалось выходить. Это причем они выходили и в Йом-Кипур, и вот 15-го ава. Это была такая традиция, что они выходили и водили хороводы, а мужчинам из колена Беньямина разрешалось как будто бы, значит, их умыкать. То есть они прятались там где-то в деревьях, в кустах, и смотрели на этих девушек, и кто им нравился, так они как будто бы их похищали. Ну, такая игра была. И это было жительницы города Шило. Они выходили вот в виноградники, значит, ходить. И вот эти вот два, снятие этих двух запретов, это был первый в еврейской истории случай объединения родов разных народа Израиля. И книга Шафтим называет его поэтому праздником во имя Господа. А с течением времени, как говорит Мишна, устная Тора, стала обычаем начинать сватовство Шедух в этот день, чтобы создавать новые семьи в Израиле. Вот. Теперь, ну и теперь такое вот как бы политическое объединение. Значит, в прошлый раз вот я тоже рассказывала, что помнится, что вот этот раскол в народе привел к тому, что образовалось два царства. Израиль и Иудея. Когда умер царь Шломо, и он оставил такого, ну, как бы он сказал, кто будет наследником, но вот этот Иеровоам, как неправильно произнесла его сын, он был слабый как руководитель государственный, такой, приученный к настоящему руководству страной. И, кроме того, еще и избалованный. И когда 10 колен не захотели как бы прийти к нему на поклон и позвали его к себе, то он пришел, но они выдвинули ему просьбы, что, знаете, как вот перед выборами дают какие-то обещания. Так они попросили его пообещать, что он уменьшит налоги, которые царь Шломо действительно сделал очень тяжелые. Ну, и там всякие повинности. А он заставил их так нагло. Молодой такой парень, значит, он перед уже старыми людьми, он заставил их ждать 3 дня, потом сказал, что я еще вас большими налогами обложу, чем мой отец. В общем, они взбунтовались и, короче, выбрали себе там царя. Иеровоам бен Неват был. Он был не из колена Иуды. То есть он был как бы незаконец. И он опасался, что его подданные, когда 3 раза в год будут Шалош Регалим приходить в Иерусалим, то их сердце постепенно как бы вернется к правлению дома Давида. Поэтому он запретил им ходить в Иерусалим, а куда-то же надо было ходить. Так он, да, во-первых, он перекрыл, чтобы точно уже не ходили. Он перекрыл движение на дорогах, ведущих в Иудею. И чтобы было куда ходить, так он поместил в 2 городах, в Дании и Бейтеле, идолов в виде тельцов, приказал поклоняться им. Ну, то есть такие капища идолопоклоннические сделал. И так окончательно распалось некогда единое государство. В Иудее продолжали служить единому Богу, а в царстве Иеровоама распространилось идолопоклонство. Вот. И в результате, в прошлый раз я подробно рассказывала, как это в конце концов привело к падению, к первому, что первое на очереди, так сказать, пал именно Израиль, вот это Северное царство. И 10 колен были потеряны, несмотря, вот, но при этом последний израильский царь Ашеа бен Эйла, ну, он был такой, видно, сравнительно как бы лучший царь, и он снял вот эти заставы на дорогах. Он разрешил народу совершать паломничество в Иерусалим, то есть Шалош Регалим, восходить в Иерусалим. И тем самым он принял попытку сократить пропасть, которая разделяла оба царства. То есть он, очевидно, понимал, что это очень страшно, когда народ Израиля так разделен. И он пытался что-то сделать, но было уже поздно. Вот. Значит, то есть вы видите, что все вот эти вот события такие позитивные, они в основе своей, они имели единение народа и ну, такие братские, дружеские чувства любви евреев друг к другу. И вот поэтому именно, это, собственно, есть истинная причина того, что, что мудрецы называют 15 ава таким великим праздником и проводят, ставят его на один уровень с Йом-Кипур. Вот. Ну, давайте, если есть вопросы по этой части, давайте сейчас обсудим. Следующая часть, она небольшая, но такая на эту же тему, но немножко тоже входит. Что хочет сказать? Если есть желающие. И вот вопрос. Отсюда возникает, что нужно сделать, как, что надо сделать.